Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – депутат Госдумы, сопредседатель Российского футбольного форума Валерий Драганов. Валерий Гаврилович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Генерал-полковник, кстати, почему не при мундире?
О, я давно оставил свой мундир. Правда, внуки сначала просили, а теперь уже клянчат иногда одевать его. Не скрою.
Даете поносить время от времени?
Ну, он висит у меня в кабинете нашей библиотеки со всеми там с навешанными какими-то ведомственными или еще
знаками различия,
да? Какие-то там награды. Ну, в общем, я к этому отношусь с уважением, с ностальгией, но и с легкой иронией, поскольку жизнь идет. Я уже 12 лет профессиональный политик, государственный деятель в политической сфере. Хотя,
то есть, когда... В 99-м покинули тогда пост.
Да, хотя, когда еще я служил в правительстве, я был членом правительства Примакова, а до этого членом правительства Кириенко. Я, естественно, форму одевал, но никогда не одевал форму в Кремль. Лишь однажды это было, и было достоин комплимента Бориса Николаевича, который, я думаю, скорее всего, с иронией обратил на меня внимание, что вам, дескать, идет форма. При том, что нас было человек 16, там были командующие родами войск, министр внутренних дел, представитель КГБ, начальник генштаба. Но я поблагодарил. На что Владимир Николаевич, начальник протокола, сказал: почему ты не ходишь в Кремль в форме? Первый раз тебя вижу. Я сказал, что в Кремле в форме нет. В Кремле здесь очень много и без того всяких генералов. Я считаю, что нужно ходить в штатском. Это мне дает больше возможности говорить о чем-то более правдивом, объективном, и не давит груз. И без того идешь к большому начальству с волнением. Ну, мне не придавали уверенности и погоны, но я очень был уверен, когда я в погонах где-нибудь на границе, в подразделениях, в округах, в таможнях, потому что это была моя работа.
Валерий Драганов, человек, как утверждают, который замечательно играет в футбол, это правда.
Вы знаете, однажды я удостоился приза как самый техничный игрок и был изумлен, потому что в то время призы получали Юрий Михайлович Лучков, Геннадий Эдуардович Бурбулис и другие очень звучные фамилии того времени. И вдруг какая-то компания, спонсор, объявила меня самым техничным игроком, и я понял, что либо они в политике не разбираются, либо они действительно решили проявить принципиальность. Но на самом деле я не буду ложно скромничать и скажу, что, конечно, я начинал как профессиональный футболист, и моя карьера пошла совсем в другой траектории и по другому сценарию, поскольку мне неудачно сделали в 1971 году операцию. И я не смог...
Нога, спортивная травма.
Да, я не смог закрепиться в основном составе команды. Я тогда играл в классе «Б», чемпионат СССР, украинская зона. Ну, а потом сложилось так, как сложилось. Я попал служить в стратегические войска, ракетные войска стратегического назначения 2 года. К этому времени у нас уже был старший сын. В армию меня призвали совершенно неожиданно, потому что футболисты тогда имели отсрочки. И я самонадеянно думал, что еще
уже
время...
и не вспомнят. Да. Вспомнили.
Ну, вспомнили, да. Ну, вот я поэтому служил. Я был старше своих сверстников на 2 года. Это, может быть, давало мне какое-то, ну, небольшое преимущество. Но преимущество было в том, что действительно я играл в футбол, плюс я играл в музыкальном ансамбле и получал за это дополнительный паёк. А если учесть, что ракетчики и без того кормились неплохо, ну, в общем, было тоже неплохо.
Специальность баян, как утверждают ваши биографы?
Вы знаете, я играю на 3 инструментах, но по-настоящему играю на баяне. Вы знаете, когда люди слышат баян, некоторые скептически к этому относятся, некоторые, может быть, некоторым сарказмом, поскольку то ли это гармонь, то ли это гармошка. На самом деле у меня дома замечательный выборный баян с 14 регистрами.
А баян это, простите, это с кнопочками или с клавишами?
Это с кнопочками. Это могут быть три ряда без регистра, могут быть пять рядов с регистром, как у меня. Я, например, с замечательным Анатолием Силиным или с моим другом и другими друзьями с удовольствием играю там, классику или джаз. Например, в последнее время мы играли Чаплина, Смайлз с упоением.
Где послушать можно или посмотреть?
Ну, нет, я в основном для друзей. Хотя были времена в Третьей Думе, мы были как-то сплоченнее, более открытые. Мы давали такие фракционные концерты, пели песни, танцевали. Я однажды даже сыграл фугу ре минор Баха. Мне помогал мой друг Женя Левин, замечательный скрипач виртуозов. Ну, в общем, я, конечно, не злоупотреблял, считаю, что любители не должны с профессионалами играть, но я у них учусь. В общем, я по утрам играю гамму, потому что это дает мне возможность сделать примерно эффект такой же, как сделать зарядку или прочитать там какую-то страницу.
То есть гамма вместо зарядки или все-таки сопряжена?
Нет, есть четыре обязательных, как правило, если я не в командировке. Ну, это, естественно, привести себя в порядок физически. Я должен растянуться, поскольку я уже не молодой человек. И если я этого не буду делать, мне будет просто, ну, я не чувствую себя в тонусе. Безусловно, это гаммы, потому что когда ты пальцами там, обеих рук работаешь, то это тут же этот сигнал идет в голову, как я уже заметил. А взглянуть на новости и просмотреть там страничку какого-нибудь текста, ну, обязательно художественно, потому что все остальные тексты не имеют вообще никакого влияния на твое. Там, со временем я понял. У меня был такой опыт комический, может быть, вам покажется. Что-то давило в нашей библиотеке, я не понял, что. А потом, когда я убрал все разные комментарии, идеологические, даже философские, там, последних лет, ну, такие, в общем, с партийно-политическим креном, особенно в 90-е годы их очень много было. Очень много справочников, куда я попал. Я думал, что я попал, потому что я что-то сделал, оказывается, что там можно было в этих справочниках поселиться и по другим основаниям. И когда я это все убрал, я оставил...
Из домашней библиотеки?
Да-да-да. Я оставил тексты классиков только. Как-то стало спокойнее, уютнее, и внуки стали чаще туда ходить. На самом деле, я не иронизирую, мне показалось, что общественно-политическая тематика не должна на полках соседствовать с классической там. Но я не представляю себе.
А куда ее, в подвал убрали? Или
нет, она где-то там есть. Я к ней все реже обращаюсь. Не потому, что я не уважаю авторов. Мы ведь сами потихонечку растем, что-то там начинаем.
Становимся авторами иногда.
Ну да, не то, что становится автором. У нас есть рассуждения, которые иногда, может, и начинают отличаться, и не хочется себя противопоставлять. Ну, в общем, я скажу так, я очень уважаю все книги в моем доме, но некоторые из них я уже не читаю.
Родился вопрос, сколько же времени у вас занимают сборы с утра на работу? Это у женщин считается там макияж, там одно, второе, третье, поэтому час-полтора на это уходит. А с вашим графиком, если и разминка, и на баяне, и прочитать, и одно другое?
Я, независимо от того, буду ли я это делать или нет, один час – это мое время для подготовки. Даже если я просто буду тупо сидеть, даже если я лениво буду передвигаться. Но на самом деле все, о чем я вам сказал, до секунд совпадает не потому, что ты себя заставляешь, но это уже как бы ритуал, который не мешает тебе. Это не план, это не висит. Это, наоборот, требует. Но беда в том, что мы-то с вами понимаем, что это удовольствие, потому что ты выйдешь за порог, сядешь в общественный транспорт или в машину, ты уже в игре, ты уже думаешь о другом. И я, когда говорю в игре, я не хочу как бы тут придавать этому нарицательный смысл. Это действительно игра. Есть большая игра, политика, ответственность там. Есть у кого-то бизнес-игра, есть у кого-то игра для создания там нужной атмосферы, благоприятной, желательно. У кого-то игра наоборот, на расстройство этой атмосферы. Ну, каждый из нас делает то, что он делает. И здесь уже, конечно, удовольствие меньше, но лишнюю там строчку прочитать или послушать что-нибудь в той же машине или в общественном транспорте.
Вы так напираете на общественный транспорт. Часто бывает, что есть на метро или там на автобусе, на маршрутке.
Это удовольствие, которое идет еще с давних времен.
Ладно, не рассказывайте, что это удовольствие.
Я сейчас
в общественном транспорте.
Нет, я не говорю, что я получаю удовольствие и каждый день хожу. Просто время от времени, зайдя в душную, на мой взгляд, в ряде случаев неприемлемую духоту там, летом или стужу в тот же автобус. Ну, скажем, я недавно был в автобусе после того, как, кстати, на Эхе и на других станциях и в прессе очень живо напирал, что называется, по поводу тяжелого положения нашего общественного транспорта. И когда все эти обсуждения о том, что трафик мешает нам жить, дошли до там, повестки дня президента и премьера, я скромно высказывался, что если мы создадим интеллектуальную транспортную систему, если мы создадим хороший автобус, если там не будет жарко летом, а зимой холодно, и там не будет сквернословить, и там будет порядок, и не будет перегружено, то 20%, если не 25% наших граждан оставят машины дома. Но я же понимаю, что это пока нереально. И я специально там по некоторым маршрутам, кстати, с коллегой проехался. В метро я спускался недавно с внуками, поскольку это уже ритуал.
Дети любят кататься в метро, да. Это правда.
Но я когда захожу, и этот запах меня возвращает во время там, моей академии, когда я учился в Москве, но был тогда руководителем таможенной службы на самой-самой дальней точке, на Дальнем Востоке, стык трех границ, Корея, Китай и Советский Союз, где, собственно говоря, жизни нормальной человеческой не было. И обучаясь в академии, я, естественно, пользовался метро. А потом, когда родился наш младший сын, которому сейчас уже 23, средний и старший по границе с нами мотались, старшему 39, среднему 33. Вот для младшего метро это был тоже ритуал, и как бы я занят не был, я обязательно с ним часто ездил, что-то ему рассказывал, и сейчас он с удовольствием тоже это делает. Это, конечно, редко. Как правило, я пользуюсь служебной автомашиной. Не пользуюсь служебным транспортом не потому, что пренебрегаю, а потому, что мне удобнее на своей машине, потому что она внутри. Там есть, скажем, и блокноты какие-то мои, компьютер, там книги или какие-то записи мои, там этих шпаргалок уже набирается так много, что это уже в семье по этому поводу иронизирует.
Валерий Драганов, напомню, гость программы «Без дураков» на Эхе Москвы. Раз уж о детях заговорили, трое у вас, да?
Да, у меня три сына и четверо
внуков. А братья и сестры у вас есть? У вас вообще семья, большая болгарская семья? Похоже,
видите
судя
ли,
по биографии.
У болгар до 12-го колена все родные. И обязанность старших, а сегодня я уже без пяти минут самый старший в большой семье, они должны не только следить, поддерживать, но и помогать. Увы, знаете, в музыке есть замечательный прием транспонирования. Когда вы переходите с одной тональности на другую. Вот транспонирование там, поведения или образа там, жизни, или понимание родственных отношений у третьего поколения моей большой семьи болгарской, оно своеобразное. Некоторые из них не очень удачны в карьере или в учебе, или в работе, и поэтому считают, что могут позвонить в Москву и попросить помощи. Я в этом отношении, скажем так, с возрастом стал весьма конкретным, твердым и не поддаюсь соблазну просто так помочь.
То есть бывает так, что отказываете родственникам?
Нет. Я помогал им устраиваться в вузы, но я никогда не тратил деньги. Во-первых, у меня такой возможности не было. А если бы было, я бы никогда не тратил деньги на подкуп профессоров и преподавателей. Но я помогал всегда преподавателями московскими, что, безусловно, их подтягивало, хотя некоторые из них учились в Одессе, в Измаиле, эти города, и вообще Бессарабия, она довольно интеллектуальна, несмотря на то, что виноград, солнце располагает вроде к, такому, к такой вальяжной жизни, но на самом деле...
Ну, так говорят, что и вы там с 5 или 6 лет уже учились виноград давить, вино делать.
Это правда. Я когда рассказываю своим внукам, но и моя жена, с которой мы прожили 40 лет, помнит, что когда начиналась пора виноделия, то первая процедура, первый шаг делался стариками, которые нежно брали на руку маленьких девочек, которые были одеты в ризы белые, батистовые, и нежно опускали их в этот круг условный, где уже было свалено очень много-много винограда, и они своими белесыми нежными ножками первыми начинали его топтать, давить. С этого начиналось все. Я думаю, что сейчас уже такого нет, технология там и все такое. Но мы работали на виноградниках круглый год, потому что виноград требует ухода как зимой, так осенью и особенно весной и летом.
Около минуты у нас остается до новостей, тогда, чтобы закончить с виноградом. Вы сами пьете болгарское вино в первую очередь? Или чилийское, либо французское?
Да, у меня дома всегда болгарское вино, которое мне брат регулярно привозит. К счастью, нам удалось восстановить отцовские виноградники.
То есть это бизнес вашего брата?
Там, к сожалению, о бизнесе пока не приходится говорить, но думаю, через 2-3 года... Это может случиться. Зато он преуспел в персиках, скажем, у него есть плантация персиков. Для меня это было, я считал, что это очень рисковая затея. Но вот в течение 2 лет он вырастил 2 или 3 тысячи этих деревьев. И считает, что уже в следующем году можно получить прибыль от продажи этих персиков. Но возвращаясь к вину, вот вы назвали чилийское вино. Я бы добавил австралийское, я бы добавил тунисское.
Вино новое, тунисское,
да,
тоже?
Удивительное. Я немножко знаю в этом толк. Но если я бываю в Европе, я не могу пройти мимо австрийских вин. И белого, и красного. На самом деле, хорошее вино качественное, а его происхождение имеет, я думаю, меньшее значение.
Валерий Драганов, гость программы «Без дураков». Напомним, что идет телетрансляция с помощью компании «Ситивизор», которую вы можете найти на сайте «Эхо Москвы». Мы встретимся снова в студии после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Валерий Драганов. С огромным удовольствием продолжил бы разговор о вине, да потом еще можно и на девушек перейти, да много на что можно перейти, но слушатели наши въедливые возвращают вот к реальности в разных формах. Были вопросы заданы на сайте до этой программы, и значительная их часть связана с уголовным делом, которое то ли возбуждалось, то ли не возбуждалось против вас. Это там перевод части платежей, по-моему, из Мостбанка в Росбанк или что-то в этом роде. История 98-99 года, когда вы еще возглавляли таможенный комитет. Чем закончилось дело? Многие считают, что только депутатский иммунитет как бы не дал возможности возбудить уголовное дело против вас.
Отнюдь. Депутатский иммунитет не имеет никакого отношения к моей защите, поскольку ни дела не было, ни предъявленных обвинений. Была совершенно неподобающим образом сконструирована пиар-акция, на мой взгляд, результатом которой стало объявление господином Маркиным о том, что Следственный комитет намерен испросить Верховный суд, имеется ли в действиях Драганова состав преступления, ну и излагается текст. Я сразу же понял, что как минимум 3 части наблюдателей по-своему восприняли эту информацию. Одни решили, что Драганов уже давно сидит, его надо выпустить. Третьи решили, что действительно есть дело, и раз уж заявляют, значит, получат это дело, как бы, и следствие будет идти полным ходом. А третьи подумали, что уже готовое решение, раз уж говорят в отношении высокопоставленного политического деятеля, то, наверное, это согласовано и так далее. На самом деле, удивительным образом, я всегда не могу понять, сколь легковесными могут быть не только слова, но и поступки, поскольку предусмотренная церемония спросить у Верховного суда в отношении так называемых спецсубъектов возбуждать или не возбуждать, на самом деле только вредит и никакой пользы не приносит. Она не защищает, а наоборот бьет по репутации, лихорадит семью, я уже не говорю, дела, и заставляет еще вчерашних друзей, приятелей и коллег быстро-быстро разбегаться.
Но официальное объявление этому... было предъявлено, обвинение
нет,
было предъявлено?
Нет, разумеется.
Я знаю, что запрос о снятии иммунитета не поступал.
Оно и не могло поступить, потому что я не являлся, мое поведение не являлось там фактором, по которому нужно было возбуждать уголовное дело. Может быть, я расскажу, в чем суть.
Давайте.
Перед дефолтом я докладывал моему премьеру Сергею Владиленовичу Кириенко в апреле, в мае, об изменении динамики экспорта-импорта. С этим связана и валютная выручка, с этим связаны обязательства, с этим связаны многие-многие-многие там сферы и отрасли экономики.
Ну, а я дополню, что вы возглавляли в то время таможенный комитет России.
Да. К этому времени существовали уже так называемые уполномоченные банки, которые должны были проводить так называемые таможенные платежи. Таких банков было несколько, они были решением правительства определены. Некоторые из этих банков, если позволите, я сейчас не буду называть название, некоторые из этих банков стали очень серьезно задерживать эти платежи, поскольку в бюджете денег было мало, поскольку промышленность работала плохо. Несмотря на достигнутый перед дефолтом рост, но все равно эффект базы был очень низок, поэтому любой рост не влиял сильно на самочувствие общества. Постольку каждая копейка, переданная в виде таможенных платежей, тут же отправлялась на зарплаты, пенсии и так далее. Мы докладывали премьеру дважды в сутки. Я, Михаил Задорнов, или аналоги, скажем, в другое время там представитель ГТК и министр финансов. Я попросил Сергея Владиленовича и господина Дубинина срочно созвать комиссию правительства, которая может заменить банк. Но поскольку решение об этих уполномоченных банках было порождено политическими договоренностями после выборов 1996 года, после чего господин Потанин стал заместителем премьера, его... он стал заместителем премьера и эту институцию как бы проводил. Постольку ни господин Дубинин, я его понимаю, ни господин Кириенко, я его тоже понимаю, не могли посягнуть, что называется, на святое, поскольку в этом безобидном решении виделась большая политика. Потом случился дефолт. После дефолта известно, что было. Я начал уже бомбить, извините, уже Геращенко и Евгения Максимовича Примакова. И они не смогли собрать эту комиссию. Эта комиссия не собиралась до тех пор, пока я не почувствовал, что в конце концов отвечать за это буду я. Я не буду сейчас называть сотни миллиардов конкретной цифры, абсолютной, но это сотни миллиардов, которые я своим решением остановил от бегства за границу или от преднамеренного банкротства. Скажем так, выражаясь языком, хотите коммунистов, хотите демократов, это чисто народные были деньги. Почему я пошел на такое решение? Потому что обратились руководители трех банков с просьбой, что один из этих банков гарантирует своими активами перевод этих платежей, другой банк имеет развернутую инфраструктуру, и он гарантируя, что платежи будут проходить, а банк, из которого эти потоки изымаются в пользу другого банка, это абсолютно прозрачные потоки, они сведены в конкретных местах, об этом знает Минфин, об этом знает СБ, правительство, то есть ситуация прозрачная. Как сказал 12 лет спустя Борис Грызлов, уже после того, как я, ну скажем так, наверное, нескромно, я выиграл этот поединок, или, скажем, защитил свое имя.
Ну, не в судебной инстанции, а общественной.
Не в судебной инстанции. Нет, я ходил в Верховный суд на все заседания. Мне адвокаты и коллеги говорят, не надо, потому что это процедура, это ритуал, это форма. Я сказал, нет, я буду там говорить, это же состязание. И когда, выходя из Верховного суда, ко мне подходила дама, не назову ее фамилию, которая была представителем Следственного комитета, и говорила, господин Драганов, я уважаю, я за вами слежу, но вы знаете, от меня это... Я сказал, ну, вы-то себя уж в такое положение не ставьте. Не будем сейчас об этом. То есть люди понимали всю абсурдность ситуации, но они действовали там по указанию. Я вернусь к Борису Грызлову. Борис Вячеславович Грызлов сказал ровно следующее. В то время, как другие министры... Я цитирую, чтобы...
По памяти.
Ну, чтобы не получилось, что я занимаюсь там как бы слишком оправдательный такой затеял монолог. Когда другие зарыли голову в песок, он принял, Драганов принял мужественное решение и спас народные деньги. Я подтверждаю, я спас, они в казне, и банк, куда они были переведены, до сих пор здравствует, а те два банка, из которых взяли, они давно уже канули в лету. Вот эта история. Поэтому я не стану судить о том, кто в этой ситуации был прав, кто виноват. И почему не была собрана комиссия? Первым, кому я позвонил, это моему премьеру Примакову и моему премьеру Кириенко. И сказал, что все, что вы слышите через средства массовой информации, до вас доходит. А вот по этим вопросам я буду отвечать, поскольку не стану ссылаться ни на обращение к вам, ни на какие-то мои другие действия. Я, кстати, и президенту писал. А потому что, считай, если они посчитали невозможным, то это не диктовалось тем, что они меня не слышали. Значит, это диктовалось какими-то другими там соображениями. А мне нужно было просто вернуть деньги в бюджет. И покойный Виктор Степанович Черномырдин, помните, он был неделю ИО премьера, когда его Коммунистическая дума так и не утвердила.
Да.
Когда мы с тем же министром финансов, в частности Михаилом Задорным и другими членами правительства, докладывали, что происходит там с финансовыми потоками и как быстро или медленно деньги, он говорил, я ничего не хочу слушать, как нам 1 сентября заплатить там зарплату учителям. Я, наверное, сейчас немножко эмоционален, но этот отрезок жизни очень сильно ударил по мне. Я человек спортивный, я человек тертый калач, я выдержал, там, у меня была семья, и остаются мои дети, внуки, мы сплотились в тот момент и выдержали. Но это не хорошо, скажем так, неприлично. Получается, что конституционная процедура может использоваться для того, чтобы просто взять человека и охаять. Итак, дела никакого не было и быть не могло. Кстати говоря, версия, что дело якобы закончилось, потому что срок давности, я настаивал всякий раз. Никакого срока давности. Меня срок давности не интересует, поскольку нет самого предмета, нет самого дела. У меня, кстати говоря, досье есть. Оно законным. Тогда еще существовала норма, когда адвокат может снимать копии и так далее. Я увидел много печального среди действующих политиков и тех, кто уже на пенсии. Кто-то уже не живет. Они, кстати, трактовали скоропалительно ситуацию как-то так, что, ну, дескать, у нас суд правильный, он разберется.
В России всегда говорят, от сумы до тюрьмы, в общем, не зарекайся.
Нет дыма без огня. И лишь некоторые, их несколько человек, я им говорю спасибо за моральную поддержку. А два политика, три политика и там несколько человек от сферы там культуры, науки сказали, что это нехорошо, неправильно, и мы уверены, что ничего подобного не происходило.
Валерий Драганов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Давайте к другим темам. Время тает, тем остается еще много. Вы человек, очень хорошо известный в мире спорта. В частности, не так давно извинялись перед Роберто Карлосом за всю нашу болельщическую братью. Первое. В России футбол – это бизнес или еще недобизнес? Если сравнить с Великобританией, скажем.
Сергей, я очень рад, что именно вам я первому выдвину новую версию. И она у меня родилась буквально вот в течение нашей беседы перед передачей. Может быть, это и хорошо, поскольку мы-то знаем вашу роль в создании «Эхо» и в жизни «Эхо». И может быть, хорошо, что именно вам я об этом говорю. Я сегодня рискну сказать, что это очень серьезная экономическая и социальная отрасль в стране. Бизнес это или нет? Безусловно, бизнес. Спорт это больше или бизнес? Это, безусловно, спорт. Это игра. Но это спектакль, это зрелище, это индустрия, где заняты очень много, в том числе высокотехнологических инструментов, интеллектуальный труд. И все они нуждаются в защите, в конституционной защите.
Вот смотрите, люди, приходящие на концерт, там, ну, не будем имен называть, виолончелиста, да, они никогда не пойдут громить те сиденья, на которых сидят, да. Даже приходящие на концерт, извините, Аллы Борисовны Пугачевой, и то много, в общем, не сделают после этого концерта или в его преддверии. А у нас футбольное шоу, и уже многие средства массовой информации, справедливо или несправедливо, в первую очередь сообщают не о счете матча, который состоялся, а о том, сколько болельщиков арестовано и какие драки произошли.
Я всегда прошу меня понять и признать, если не мою правоту, то уважать мою позицию. Я считаю, что этот вопрос стоит шире, чем чаша стадиона. И все эти инфантилики, а иногда и агрессивные интеллектуалы, они поселились на стадионе, уйдя с площадей и улиц. Их потеснили. И они там нашли свое утешение, в кавычках, потому что почему-то принято считать, что если ты попал на стадион, то нормы общей юрисдикции на тебя не распространяются. Я вам приведу такой пример. Во второй лиге между командами «Сатурн» и «Тверь», по-моему, могу ошибиться, судья в ответ на лежащего со сломанным носом игрока, который сказал: «Господин судья, почему вы так мягко обошлись с тем, кто мне сломал нос, дали ему всего лишь желтую карточку?» Судья ему сказал: «А ты, черножж, вставай, иначе получишь красную». Чистая уголовщина, чистый криминал. А хорошо, есть другой унизительный факт. Мы говорим про футбол. Вы знаете, что случилось на конкурсе Чайковского? Я люблю классическую музыку. Мы с семьей знаем эту сферу, мы интересуемся, мы слушаем, мы любим. И когда молодое дарование армянского происхождения репетировало с оркестром господина Горинштейна, и в итоге дирижер разнервничался и бросил на весь мир, а репетиция шла в интернете. Я могу не близко цитировать, но в изложении смысл такой, что вот тут поприезжают Саулова и учат нас. Это разве не расизм? Разве это не ксенофобия? Мы просто привыкли к этому, что в каких-то местах можно высказаться так же, как на кухне. Хотя и на кухне недостойно этого, потому что это недостойно вообще. Поэтому я расширяю рамки и предмет разговора, что это сфера гражданских отношений, это сфера правоотношений, и она должна быть урегулирована внутри чаши стадиона не менее жестко, чем за ее пределы. Но я не призываю к репрессии. Я призываю прописать правила. И в разные законы, я их насчитал от 7 до 10, внести изменения. Потому что когда будут существовать правила, их нельзя будет нарушать. Поскольку уголовные санкции, административные, они уже существуют. Я считаю, что пока что мне удается создавать широкую коалицию. Я получил, отзыв от заместителя министра госпожи Паршиковой, которой Виталий Иванович Мутко поручил участвовать в моем экспертном совете. У меня был разговор с Сергеем Александровичем Фурсенко. Я убежден, что болельщики, для меня очень важно, чтобы они были сердцевиной разработки этого законодательства, потому что они лучше других знают. Я сегодня сотрудничаю с моими коллегами в Бундестаге, в шведском парламенте, во французском парламенте и в португальском парламенте. Это страны, которые проводили чемпионаты мира, чемпионаты Европы. 3-4 сентября на площадке фонда Эберта мы будем говорить об этом вслух. И я уверен, что осенью появятся поправки к закону, которые, может быть, наладят этот вопрос. Но это вопрос еще и профилактический, это вопрос еще и воспитательный. И не случится ли опять так, что законы будут, а наш общий культурный уровень, наш уровень общественного сознания, наше представление о взаимоотношениях внутри общества и дележка их на, по национальностям там, и другим религиозным...
Готово ли общество еще к таким законам?
Ну,
вопрос.
Законодатель...
Детский вопрос вам. Некоторые слышал от некоторых молодых людей, ну что того, ну подарил банан. Почему обязательно это ассоциируется с расизмом?
Ну вы-то от детей слышали, а я-то слышал это от взрослых людей, в том числе и от ваших коллег-журналистов. Кстати говоря, не очень удачно один из ваших ведущих недавно в эфире бросил фразу о том, что вот ЭТО может быть куплено НЖИ, на что ваш коллега на эхо сказал, ну, теперь там не напасутся наши болельщики. Я был очень огорчен. Значит, сидит что-то там в подкорке. Но,
в подкорке сидит.
Но,
да.
Видите ли, ФИФА, УЕФА уже давно трактуют и правильно трактуют, ассоциируют банан с определенной метафорой. Угу. Если это метафора такого... гадкого, негативного, там, то мы должны это признать. И это факт. Меня спрашивают, а что, если полетит ананас? Ну что, если ананас полетит, голову разобьет, а может быть, даже, не дай бог, убьет. В свое время судья Фриск пострадал от зажигалки в Риме. А можете себе представить, что если полетит ананас? Да нет, те, кто говорят об анане, они понимают, о чем речь идет.
Еще вопрос по футболу, прежде чем перейти к другим темам. Договорные матчи есть у нас? Или договорные,
есть.
Как любят
есть.
Говорить? Как
но я бороться? Не могу это доказать. Но те, кому положено доказывать, просто обязаны это сделать. Я очень дорожу статьей Уголовного кодекса, где прямо записано подкуп судей. Договорные матчи можно было бы расширить этот состав рекомендациями Верховного суда. Но нет проблем ввести новую норму. Об этом недавно господин Степашин говорил, хотя об этом уже говорят многие и давно. Вопрос лишь в том, есть ли воля, есть ли желание и есть ли уважение к себе. У нас с Сергеем Александровичем Фурсенко такой диалог. Он приверженец моральных норм. Я, скажем, скорее правовых. Я очень уважаю обычное право. Я свято чту римское право. Но я хочу сказать, что мораль и культура подстегивается или повышается очень добротными правовыми нормами. Поэтому нужно в этом направлении развиваться. И делать это смело. Сумели же в Италии раскрыть скандалы? Сумели же сейчас в Турции это делать? Сегодня Хидин заявил, что если он узнает, что игроки сборной участвуют в договорных матчах, он покинет сборную. Сумели это сделать в свое время в Англии? Вы же знаете, что фанатики, или скажем, как Дарья Чернова правильно говорит в статье замечательной про фанатиков и фанатов в журнале Story, замечательная статья, фанатики закончили свою жизнь после войны, это движение прекратилось, политические фанатики и религиозные, на смену им пришли фанаты. Но эти фанаты стали громить, и громили в Англии, громили в Германии, громили во Франции. Сейчас там все здорово. Не только потому, что общество росло, но и власть действовала. Нам ничего не мешает создать широкую коалицию для разговора на эту тему. Вслух, прозрачно и для формулирования тех же норм. Мы для этого сайт создаем, чтобы в интернете обсуждать эту проблему.
Ну и в конце концов, нечестные игры – это нечестный бизнес. Вы же сами сказали, что футбол, конечно, ныне – это практически отрасль народного хозяйства,
конечно,
России.
Но это еще и подрыв доверия. Так же, как несправедливый суд подрывает мотивацию людей открывать свое дело или жить честно, так и здесь. Ведь едва ли не две сферы остались такими, в общем, конкурентными. Это спорт и искусство. Невозможно себе представить, чтобы там в оркестровой яме появился дилетант. Или он прыгнул там на уровень за деньги. Так это надо, этим надо дорожить, это надо беречь. И я думаю, что это может стать очень правильной общественной идеей.
Ну, по условиям скажу, к вашим словам, что и на политику неплохо бы распространить. Что у нас только две области, спорт и культура. Можно и другие тоже. Вполне уже, думается, созрели.
Я, может быть, был слишком как бы узколобы в данном контексте, но...
Да. Валерий Драганов, гость программы «Без дураков» на эхе Москвы. Вас говорят еще как о писателе. Более того, даже, насколько понимаю, продюсере фильма, который пока еще на экраны не вышел. Речь идет о книге «Белый песок», написанной вами. Художественное произведение, да, не столько документальное, сколько художественное, по своей основе, да, связано с проблемой наркотрафика, и, если не ошибаюсь, настоящей или придуманной крупной международной операцией.
Я действительно очень давно пишу, а сейчас я потихонечку начинаю издавать, вот «Белый песок», теперь я в сентябре, видимо, сдам «Час Меркурия». «Меркурий» не только бог торговли, но, по моему представлению, еще и покровитель контрабандистов. В 90-е годы контрабанда стала таким романтичным как бы институтом. Увы.
Вы же в таможне, я напомню, там чуть ли не 30 лет, да? Вот
да.
С этой с дальней границы до...
Да. Я служил на Украине, на Дальнем Востоке, в Белоруссии, в Эстонии. Я был в горячих точках. И да, я действительно профессиональный таможенник. И около 30 лет я отслужил. Эту книгу «Белый песок» я написал про своих друзей, которые, как я в аннотации, там написано, ничего не получили ни за свой труд, ни за свой долг, ни за свою честь. Видимо, сынов у Отечества было так много, что на всех не напасешься. А в послесловии в этой книге я написал, что в этой книге очень много вымысла, но еще больше правды. И это действительно правда. История такая была реальная. Это была первая операция таможенных служб и американских служб с участием спецслужб Европы и наших спецслужб по контролируемой поставке крупнейшей партии героина, которая закончилась судом в Канаде и которая знаменовалась тем, что впервые я отправил, или мы отправили в качестве свидетелей начальника Термесской таможни Колоса Анатолия Викторовича, потом руководителя ГТК, Государственного таможенного комитета Украины, ныне пенсионеры, и Андрея Привалова, тогдашнего руководителя отдела этой линии контрабанды. Они были свидетелями, и для нас это был, конечно, очень сильный после холодной войны шаг. Но эта история породила и очень много последствий в судьбах людей. И Ветров, и другие, Валегов, и другие герои этой книги, они, некоторые из них живы. А один из них, Леша Алексей Кобозев, погиб. Я его из Таджикистана вывез, потому что он уже был под колпаком наркомафии, но они его, к сожалению, достали и здесь, его трагическая судьба. Я хотел сделать премьеру, я хотел позвать людей, хотел позвать их же.
На фильм уже, потому что молодежь сейчас мало читает, она больше
смотрит. Но фильм лежит.
Он из интернета. Выйдет он в прокат или нет? Вы выступили продюсером сами?
Нет, я был сопродюсером, но я был таким, скажем, художественным, идейным продюсером, поскольку в кино мало соображая. Но сам процесс для меня был чрезвычайно
интересный. Съемки закончены, актеры там уже, это все можно найти в интернете.
Фильм показан на канале интернета в Украине, поскольку на наших каналах моему фильму нет места. Я не знаю почему, но я уверен, что когда-нибудь его покажут. В прокате его нет, потому что меня попросили денег на промоушен, на рекламу. Таких денег у меня нет. Жалко, конечно, но ничего. Фильм есть, есть ссылка в интернете. То ли пираты, то ли какая-то легальная структура. Но я уверен, что этот фильм будет жить когда-нибудь.
Валерий Драганов был гостем сегодняшней программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Валерий Гаврилов, спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо.